понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии, у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, а также заходите на сайт krym.reali и читайте наши материалы.
Крым в центре внимания.
18 сентября, уже в следующее воскресенье, в России пройдут выборы в Государственную Думу, Нижнюю Палату Федерального Собрания России. Впервые депутатов в российский парламент придется выбирать и жителям аннексированного Крыма. Сейчас идет дискуссия о том, преподнесут ли предстоящие выборы вообще какие-либо реальные неожиданности, и стоит ли принимать в них участвовать. В Украине, к примеру, крымчан настойчиво уговаривает саботировать выборы в Государственную Думу, чтобы не легитимизировать оккупационный режим. Для тех, кто все же собирается проголосовать 18 сентября, мы сейчас проведем небольшой ликбез вместе с нашим гостем. Здесь в студии Ольга Курносова, российский политик, живущий сейчас в Украине. Но для начала предлагаю послушать короткую справку о российской избирательной системе.
100 слов по теме.
Очередные выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут по смешанной избирательной системе. Половина депутатов будет избираться по спискам политических партий по единому федеральному округу. Места в парламенте партия получит только если за нее на выборах 18 сентября проголосуют не менее 5% от общего количества избирателей. Вторая половина депутатов, еще 225 человек, будет избрана по одномандатным округам в один тур. Для попадания в Госдуму кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Впервые выборы в Госдуму пройдут на территории аннексированного полуострова. Среди кандидатов депутаты Российского Госсовета Крыма Константин Бахарев, Светлана Савченко и Андрей Козенко, все представители Единой России. По партийным спискам баллотируется нынешний глава полуострова Сергей Аксенов, его замы Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская. По предварительным оценкам главы Российского Госсовета Крыма Владимира Константинова, в Госдуму России пройдет 5-6 депутатов, которые представляют полуостров. Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств и международных организаций с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Крыму. Также призывает при любых обстоятельствах не признавать их результаты.
100 слов по теме.
Ну, вот, собственно, мне Ольга. Здрасте.
Здрасте.
Напоминает вся эта история с российской политической системой, по крайней мере, с теми партиями, которые представлены на Государственную Думу, политическую систему ГДР. Той самой страны, где завклубом был Владимир Владимирович Путин.
Да.
Ведь там тоже было много партий, общественных организаций, они все имели квоты в Народной палате ГДР, ходили люди, голосовали за них, и значение это имело примерно нулевое. И, кстати говоря, вот мы говорим же о Крыме, это стало так выпукло и очевидно именно после Крыма, когда
особенно
они все заговорили...
по вопросу голосования,
да,
как
да,
мы помним,
да.
Всего один депутат,
да.
Илья Пономарев, который на данный момент уже депутатом не является, и, собственно, он пострадал, конечно же, именно за это.
Конечно,
за то,
его собственная партия
против.
«Справедливая Россия», оппозиционеры типа большие. Они его сразу вышвырнули и еще сами хотели, чтобы чуть ли не в тюрьму посадили. Его однопартийцы.
Да, но, собственно, он был вынужден эмигрировать, потому что против него было возбуждено уголовное дело. И, собственно, но уголовного дела им показалось мало, и эмиграции тоже показалось мало. Буквально практически за месяц до окончания полномочий они таки лишили его депутатских полномочий.
Но вы помните, что были времена? Вот я бы так сказал, что перед событиями на Болотной площади, таким вот выбором сознательной части общества, части, была «Справедливая Россия». За нее голосовали, как за такую альтернативу. А перед этим, за 4 года до этого, да, многие люди, считавшие, что они должны голосовать за оппозиционные партии, голосовали за коммунистов.
За
я сам
КПРФ.
Помню такие, помните, да?
Но у меня мой собственный сын голосовал за КПРФ исключительно из политологических соображений, понимая, что это партия, которая может аккумулировать протестные голоса, и чтобы «Единая Россия» получила поменьше голосов, и чтобы эти голоса не пропали, а он голосовал за КПРФ.
Да. Вот был такой вот расчет, вы его помните, я его помню, люди это обсуждали, я поражался, когда смотрел на людей совершенно либеральных убеждений. уверенных в своем антикоммунизме, которые собирались голосовать за Зюганова, но мне кажется, что после Крыма вся эта система потеряла вот эти вот, знаете, выпуклости.
Да? Абсолютно, ведь более того, если вы помните, в 2011 году именно Алексей Навальный призывал к этой концепции голосовать за кого угодно, кроме партии жуликов и воров. Но, казалось бы, после истории с аннексией Крыма стоило бы сказать, что, слушайте, друзья, я, конечно, ошибся, и, собственно, вот это голосование...
Партия жуликов и воров 4.
Они просто разного цвета. Как, знаете, такой ходит анекдот по интернету, как используют разные партии Путина в своем голосовании. Да, вот и все партии с портретом Путина на своих билбордах. Там единственное, Парнас, мы всегда против Путина, ну вот и там у Яблока какая-то такая тоже более-менее вменяемая позиция.
Да, но возникает вообще вопрос, на самом ли деле это выборы? Вот тут важно что понять. То есть, условно говоря, мы можем считать, что многие люди вообще не очень доверяют демократическим силам, таким как Парнас или Яблоко, что они за них не проголосуют, а голоса тех, кто за них проголосует, что они будут учтены. Вот вы в это верите?
Ну, понимаете, это зависит на самом деле во многом от того, удастся ли демократическим партиям организовать более-менее полноценное наблюдение. Конечно, не по всей стране, потому что по всей стране они организовать его не в состоянии.
Ну, в Москве.
Но хотя бы в Москве, и в Петербурге. Потому что, ну, есть статистика, которая говорит о том, ну, я, так как я из Питера, я вот лучше знаю про Питер. Я знаю, что примерно соотношение голосов в Петербурге за демократические партии в целом по стране относится как 1:2. То есть для того, чтобы с гарантией преодолели 5-процентный барьер по стране, партии нужно набрать в Петербурге больше 10%. Поэтому, если они в состоянии наблюдать в Петербурге и посчитать точно голоса, то можно, по крайней мере, говорить, украли у вас по стране голоса или более-менее голосование туда-сюда.
Так как я большую часть, так сказать, своей журналистской работы провел в Москве, то лучше знаю про Москву. Я очень хорошо помню, что были выборы, это, значит, не 4, не 8, а 12, допустим, лет назад, когда первый раз не прошло Яблоко, да, это было 12 лет примерно, может быть, раньше, надо вспомнить. Точно, ну вы понимаете, но это было...
12 лет назад... 12 лет, да, наверное, да, тогда. Да, тогда, ну, Митрохина еще избрали, да, его зарезали.
Да, совершенно верно. Вот я еще помню, что я тогда просто работал в избирательном штабе Яблока, и они хорошо в Москве организовали наблюдение. И было понятно, что они проходят. И там уже вот чуть ли не столы накрывали, и пресс-конференцию уже проводили по поводу того, что Яблоко все-таки остается парламентской партией. И я вам даже больше того скажу, Григорий Алексеевич Явлинский, как опытный политик, он старался заручиться определенными гарантиями власти, что власть не будет им мешать в этом создании такой небольшой фракции, потому что он считал тогда, что власть сама заинтересована. Ну, в том, что были какие-то люди.
А я вам объясню, как это работает.
Они не прошли.
Они не прошли.
Не прошли в результате. Прошли.
Как работает эта система? Понятное дело, что когда Кремль спускает планы на территории, сколько голосов должно быть, они спускают планы только по «Единой России». Ну, вот представьте, территория проголосовала. До плановых цифр «Единая Россия» не дотягивает. Значит, надо у кого-то голоса красть.
Не у Жириновского же.
Ну, да, там у Жириновского чуть-чуть. Да. Но основные голоса, конечно, будут украдены у тех партий, которые не смогут за это спросить у тех, кто эти голоса украли. Конечно, такая опасность существует. Но на самом деле меня удивляет другое. Ведь вы же, конечно, видели, что сегодня прошла новость, что в понедельник Верховный суд будет рассматривать иск партии «Гражданская платформа» о снятии списка Парнаса на выборы в Государственную Думу. Да, вот это совершенно такое удивительное событие, потому что на самом деле Парнас последние, наверное, полмесяца испытывает на себе колоссальное давление. Только что выпустили новый какой-то ролик замечательный про то, что Пелевина шпионка всех разведок мира. Сегодня в 8 часов вечера РЕН-ТВ расскажет нам, как Касьянов с Мальцевым планируют Майдан, вместе с Андреем Белецким, кстати, проводить в Москве. Да, именно так. А мало того, там есть еще какие-то замечательные съемки в кафе, как они считают голоса в Крыму как раз, что надо договориться с Мустафой Джемилевым, и чтобы крымские татары проголосовали за Парнас. И как раз Мальцев рассказывает Касьянову, что там 200 тысяч голосов. И Касьянов говорит, как это здорово. Вот, понимаете, мне это неуловимо напоминает вот эту инсценировку с якобы диверсией в Крыму. То есть они сначала сами придумывают какие-то совершеннейшие нелепости и бред, а потом сами начинают в это верить и пытаются снять Парнас. Вот мне как-то так это кажется.
Вот, кстати, о крымских татарах. Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-татарского народа, призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах на аннексированном полуострове.
Меджлис крымско-татарского народа призывает всех жителей Крыма 18 лет и старше полностью бойкотировать все этапы организации и проведения на территории оккупированного Крыма незаконных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Меджлис крымско-татарского народа разъясняет, что согласно действующего законодательства Российской Федерации, распространяемого российскими оккупантами и на Крым, никто не вправе принуждать гражданина к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
Ну, вот, собственно, эта позиция Меджлиса. Но понятно, что среди российской демократической общественности есть и сторонники участия в выборах. Это не касается Крыма, это касается всей России. Российский публицист Игорь Яковенко вообще утверждает, что бойкот – это акция, которая требует серьезных ресурсов, в том числе медийных, а ресурсов нет. Поэтому низкая явка политически активных граждан, как считается, играет на руку Путину. Послушаем.
Точка зрения.
Во-первых, потому что если есть силы на бойкот, то есть силы на выборы, и на выигрыш на выборах. Второе, потому что вот этого бойкота никто не заметит, потому что отличить бойкот от просто того, что люди не придут голосовать и будут лежать на диване или поедут на рыбалку, или еще что-то будут делать духоподъемное, совершенно невозможно. Для этого нужны самостоятельные мощные средства массовой информации, нужны организационные структуры, все то, чего у нас на сегодняшний момент нет. Ну и, наконец, последнее. Бойкот – это то, чего очень хочет власть. Потому что если вы назначаете выборы на 18 сентября, то есть когда фактически происходит бархатный сезон еще отпускной, то это 100%, что вы очень не хотите, чтобы хоть кто-нибудь пришел на выборы, кроме тех, кого вы туда пришлете.
Точка зрения.
Ну, это вечная дилемма. Ходить, чтобы утверждать, что власть легитимна, или не ходить, и при этом никто даже не заметит этого протеста.
Ну, на самом деле, на легитимность Путину начхать с прибором, потому что, собственно, именно для этого отменялся порог явки. Сегодня в России не только на выборах Государственной Думы не нужна явка, но даже на президентских выборах нет порога явки. Поэтому хоть 10% проголосуют, хоть 5%, хоть вообще 1%. Чем они будут читать только голоса пришедших на выборы. И в этом, безусловно, Игорь Яковенко прав. Чем меньше людей придет, тем ниже будет процент за какие-то альтернативные партии. Более того, все-таки в отличие от 2011 года, в этом, можно сказать, таком суповом наборе существует две партии, у которых совершенно определенная позиция по вопросу аннексии Крыма, по вопросу войны на Донбассе, поэтому есть за кого проголосовать, чтобы не было стыдно перед самим собой. Поэтому в данном случае, мне кажется, сходить – это совершенно правильный, осознанный и, ну, такой более-менее приличный выбор.
Но, с другой стороны, согласитесь, что выбор очень напоминает российскую акклимацию, да? Все эти цифры, которые пишутся в кабинетах чиновников президентской администрации, вся эта готовность впустить того, кого надо, и не пустить того, кого не надо, даже если он там набирает достаточное количество голосов. Поэтому я вот с другой стороны думаю, может быть, логично, что там Парнас и Яблоко проводят свою предвыборную кампанию, когда пускают в эфир в кои-то веки, они там могут сказать то, что они думают и по политической ситуации, и по экономике, но сказать, что у них есть шансы попасть в парламент, я не могу, поэтому возникает вопрос, а нужно ли... То есть, ну, может быть, надо смотреть их по телевизору, но нужно ли участвовать в том, что не является выборами по сути?
Ну, я так скажу. Во-первых, это, скажем, такой самый большой социологический опрос, который, в принципе, мы в состоянии провести. Поэтому просто посчитать хотя бы количество своих сторонников, чтобы понимать,
если
на что можно...
Если правильно обнародуют результаты.
Но у нас есть Москва и Питер, где мы можем достоверно понимать количество сторонников. Мало того, мы прекрасно понимаем, что если говорить о каких-то будущих, не завтрашних, не послезавтрашних, ну, через какое-то время возможных майданных сценариях, то надо понимать количество сторонников в первую очередь в столицах, в Москве и в Петербурге. Поэтому даже для этого сходить на участок и посмотреть, сколько людей может проголосовать за такую позицию, тем более, что На этих выборах Яблоко и Парнас предлагают несколько разные вещи. Яблоко – это такая традиционная демократическая партия, а Парнас поступил таким более трэшевым способом, взял к себе Мальцева. И, собственно, компания, и кроме Мальцева, там достаточно много националистов участвует в компании, поэтому он берет несколько другой электорат, чем Яблоко. Поэтому интересно посчитать и один электорат, и другой.
Это два протестных электората разного качества, скажем так.
Абсолютно верно. Да. И надо понимать, сколько их, тех и других. Мало того, я еще раз повторяю, что если бы это были только теледебаты, ведь что написано в иске гражданской платформе? Написано именно о тех фразах, которые прозвучали от Касьянова, Мальцева и Зубова на теледебатах. То есть, например, Касьянову вменяют обвинение Путина в поддержке режима Башара Асада, и на этом основании пытается снять список Парнаса с выборов в Государственную Думу. Прекрасно понимая, кто сегодня возглавляет гражданскую платформу, это Рифат, короче, человек, который проработал часть своей жизни в администрации президента. Поэтому они сами не делают ничего. Это, безусловно, некий заказ. Ведь зачем-то им нужно?
Ну, с другой стороны, согласитесь, что мог бы быть замысел в том, что Яблоко и Парнас привлекаются к участию в этих выборах, что их вообще не выгоняют сразу. Именно для того, чтобы они легитимизировали собой Крым. Что, видите, у нас же демократические партии участвуют, они там вынуждены агитировать, они вынуждены там регистрироваться. Сейчас как-то эта история не очень видна.
Они там, во-первых, не выдвинули одномандатных кандидатов, и в этом смысле они молодцы. Они там не ведут агитацию, и те, и другие. Яблоко изначально сказала, что они не будут вести агитацию в Крыму. А Парнас обратился к МИДу Украины за разрешением для посещения Крыма, не получил такого разрешения, и также отказался вести агитацию в Крыму. Поэтому с этой точки зрения они поступили в соответствии со своими решениями, а не признание аннексии Крыма законной.
Ну и вот поэтому они уже больше власти не нужны. Можно снимать с выборов. То есть они свою функцию для власти, может быть, и выполнили.
Ну вот посмотрим, да, понимаете, тут же тоже очень интересно. Может, они, конечно, не нужны, но вопрос же для нас важный, да. Если мы говорим, что они не представляют никакой опасности, так и почему бы тогда? И получили бы там свой процент, или полтора, или 0,5, или 2%, да, что было бы для Парнаса так немножко с юмором, как любит Владимир Владимирович.
Для избирательной системы вообще России характерно как раз это постоянное отсутствие внятной альтернативы в парламенте. Это уже многие годы. И в этом смысле российско-украинская система отличается. Потому что в Украине всегда, даже в самые, так сказать, времена самого там сильного сумрака, была большая парламентская оппозиция, совершенно отличная своими интересами от власти и способная аккумулировать протестное настроение в улице. Так было, кстати, в 2014 году.
Это очень важно.
Так было в 2013-2014 году. То есть не просто были люди, да? Этих людей были депутаты, они к этим депутатам обращались. Эти депутаты оказывались, даже когда они не формировали протест в 2014 году, вы, может, это видели, на трибунах. Это же, собственно, не они созвали вот этот вот Майдан 1 декабря, но они воспринимались Майданом как люди, которые должны вести этого имени переговоры, потому что они депутаты.
Мало того, в Украине еще есть средства массовой информации, которые в состоянии транслировать этот месседж и связывать между собой группы активистов на улице, политиков, какие-то другие группы интересантов. В России нет ничего из этого. Да? Поэтому, собственно, безусловно, если даже несколько депутатов, а уж тем более, если фракция хотя бы одна сформируется, это, безусловно, будет некая позитивная вещь, потому что появится хоть какая-то системная составляющая протеста, которая позволит его разыгрывать более таким вменяемым образом. Потому что, конечно, что делает власть сегодня? Она максимально пытается маргинализовать этот процесс и вытолкнуть людей, которые выходят на улицу, вообще в ту часть политического спектра, где они не представляют ни для кого вообще никакого интереса. Да? И это самая большая опасность.
Ну вот что любопытно в Крыму? Что в Крыму политическая система, о которой мы сейчас обсуждали, обсуждая Россию и Украину, она имела в себе все эти вот качества, так сказать, политиков оппозиционных в парламенте, свободные средства массовой информации, но она не имела сильной парламентской оппозиции никогда. То есть все-таки крымская система была ближе к российской, чем украинской. И вот тут вот очень важно понять, может быть, крымчанам сегодня проще понять логику российскую, логику безальтернативности, чем логику той страны, в которой они жили 25 лет практически, да, 24 года. Что, может быть, так, сказать, и должно быть, если у них все время было так, и у них парламент был всегда контролируем, кланово контролируем, и в России он кланово контролирует. Ну, вот и есть демократия.
Ну, просто количество кланов в России совсем уменьшилось. Да. Поэтому практически полтора клана и, там, условно говоря, несколько партий, но они мало чем друг от друга отличаются. Эта избирательная кампания особенно это показала.
Да, вот, кстати, есть ли различия? Вы чувствуете даже хотя бы на уровне каких-то вот месседжей между основными партиями? Отличается? Сейчас можно отличить кандидата от «Единой России» от кандидата от «Справедливой», от кандидата от «Справедливой», от кандидата от ЛДПР?
Если смотреть на него и не слышать, что он говорит, отличить вообще почти невозможно. Если слушать, ну, наверное, можно, но с большим трудом. То есть «Справедливую» вообще мало можно отличить. ЛДПР и КПРФ немножко, конечно, можно отличить. Но и то, скажем, ту же ЛДПР от партии «Родина» уже с трудом можно отличить. КПР, тут, кстати, были совершенно феерические дебаты КПРФ и коммунистов России, где кандидат от КПРФ назвал представителя коммунистов России, по-моему, красножопый сволочь, ну что типа этого, прямо в эфире федерального канала. Поэтому, конечно, там есть такие феерические находки. Но надо сказать, я вчера смотрела кандидатов в Крыму, и меня поразило, вот в общем федеральном списке партия «Роста» Бориса Титова кажется достаточно приличной. Да, там есть там Ирина Хакамада, Борис Надеждин. Но кандидаты в Крыму, там, конечно, какие-то совершенно феерические. Там люди из «Русской весны», еще из каких-то патриотических групп. Я даже три раза перечитала, думаю, правда ли это партия «Роста»? Нет, действительно, это партия «Роста».
Ну, если вы знаете, у Бориса Титова есть там серьезные какие-то свои интересы в бизнесе в Крыму, он же винодел, и он хочет все это себе хапнуть, и вполне возможно, что в этом своем хапке этот господин опирается на какие-то, так сказать, криминализированные группы, которые могут помочь ему завладеть чужой собственностью. Все очень как раз просто.
Очень просто, но...
Это не... Знаете, одно дело, ты можешь в Москве весь в белом, а там у тебя но реальная пацанская игра.
Да, в Москве-то не в курсе. Вот поэтому посмотрели бы, потому что вот «Яблоко» собирается по Подмосковью, например, договариваться с партией «Роста» о единых кандидатов по мажоритарным округам. Вот посмотрели бы, кого они выдвинули в Крыму, чтобы уж в лучшую не сесть.
Ну, я почему это знаю по партии «Роста», потому что я с Борисом Титовым как раз после аннексии Крыма беседовал в эфире «Радио Свобода», и Титов себя вел как площадный хулиган. То есть вся эта его респектабельность, которая...
Слетела.
Да, она слетела немедленно, я сразу понял, с кем я имею дело. И потом мне мои коллеги сказали, ну что ты хочешь, ты ему наступил на живое, тут дело не в политике, у него там денежные интересы, ты своими разговорами, что это не будет вашим, что никогда. Это обязательно никогда, ты фактически ему говоришь, я заберу у тебя деньги, вот у тебя столько денег, а их у тебя не будет. Ну, естественно, человек бесится, потому что мы тоже бесились, как говорится, и мы бесились, если нам так вот говорят, что, знаете, это ваше не вам принадлежит, а это уже у меня почти в кармане.
Ну, так воровать не надо, и ну, тогда извините. Никто ж не скажет.
А они что, имеют иначе зарабатывать? Вы знаете, что там
умеют.
Элита отобрана по принципу... Кто лучше своровал, тот и дамка.
Ну, не надо тогда обижаться, когда ты говоришь, держите вора, а ты вор, ну, что что-то обижаться-то? Ну, надо понимать, что да, ты такой и есть. Как-то надо спокойнее, немножко там медитировать. Не надо обижаться, когда тебе это говорят в лицо.
Ну, кстати говоря, как вы думаете, вот Дума будет избрана, и что? Останется какой-нибудь Нарышкин, или мы все-таки ждем пришествия Володина и уже оформления такого ли?
Ну, Нарышкин точно не останется.
Не останется, да.
А будет ли Володин или нет, это, конечно, вопрос. И второй вопрос...
Вопрос к Володину или к Путину?
Вопрос, конечно, к Путину. Вопрос, конечно, к Путину. И вот второй вопрос, что будет после выборов? Попытается ли Кремль сейчас разыграть такую псевдомайданную карту и начнут действительно ли сажать людей, которые баллотировались и вчера были еще кандидатами в депутаты?
Нет, это даже не псевдомайданная карта. Это во многом связано, похоже на то, что происходило после Болотной площади. Потому что вот да, вот легальный протест, вот вы выходите, это ваше право, а потом мы вас начинаем сажать.
Это скорее похоже на то, что делал Лукашенко в свое время, по-моему, в 2009 году.
Да, когда была площадь.
Да, когда была площадь, и когда, собственно, он сам инициировал эту провокацию, на основании которой потом пересажал всех кандидатов в президент.
Да, которых он сам же заманивал в кампанию.
Абсолютно. Да. Да. То есть, как бы, вот это будет больше похоже на это, потому что, к сожалению, сегодня ожидать того количества людей, которое выходило в 2011 году, не приходится. И раз они уже сегодня начали говорить о возможных провокациях, то кроме них самих эти провокации некому не готовить.
Поблагодарю Ольгу Курносову за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Ольга, что были с нами. Это радио «Кремляли». С вами был в эфире Виталий Портников. Слушайте нас завтра на средних волнах и в сети интернет в 18:10. В эфире программа «Крымский пармезан». Сергей Макрушин и Александр Янковский обсудят главные события уходящей недели в России и в Крыму. До скорого!
с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.